К нам в этом часе присоединился Николай Васильевич Злобин, историк-политолог.
Доброе утро всем, доброе утро.
Здравствуйте. 553-300 сюда писать можно. WhatsApp, Viber, плюс 7903-176-363. Сюда бесплатно можно писать. Ну, мы так понимаем, что американцы вести себя нормально и прилично не начнут в ближайшее время?
Это что значит? Я, кстати, Аня, вот такой вопрос. Ты помнишь свой естественный цвет волос?
Ничего, у меня он всегда естественный.
Не, просто я сюда ехал и услышал по радио, что сегодня, оказывается, день блондинок, Всемирный день блондинок.
Ну, охренеть, да? То есть Николай Васильевич знает вообще, как дружить с женщиной.
Прям молодец.
То есть просто вот идеально начал.
Почему? Я, например...
Вы там как-то в Америке живя, Николай Васильевич.
Я совсем потерялся.
Я спрашиваю, она блондинка или нет, я просто не знаю.
А у вас вот какой цвет сейчас?
Вы плохо видите? Женщина рождается с тем цветом волос, который у нее сегодня.
А, да, на каждый
понимаешь?
День она как
иногда
Венера,
она рождается с фиолетовыми волосами. Да. Иногда она рождается с зелеными.
Но вообще-то у меня русые волосы, Николай Васильевич.
Вообще-то у тебя русские волосы.
Вы странно вообще.
Я хотел человек.
Понимаете, вы пришли сегодня, выглядите хорошо, отлив, отличный.
А несете такое, да?
Я даже какие-то добрые слова собирался в ваш адрес сказать.
Я, например, к тому, что я вот. Услышав, что сегодня день блондинок, хотел тебя поздравить, если ты блондинка, но если ты не блондинка, я тебя поздравлять не буду. Но что меня поразило в этой истории, ты сказал про Америку, что, оказывается, день блондинок родился в Америке там 15 лет назад, условно говоря, где американские блондинки, борцы за свои права, решили создать такой праздник, который, оказывается, стал всемирным. И вторую новость в отношении блондинок.
А ты знаешь, что на самом деле все люди будут блондинами?
Если, нет. Вот как раз...
Если доживут до этого момента. Но платиновыми.
А, ну...
Кстати, очень стильный цвет.
Наверное, да. Но я, кстати, изучив этот вопрос, пока сюда ехал, узнал, что, оказывается, количество блондинов резко сокращается. И где-то через 150 лет их, по идее, вообще не будет.
В возрасте 75 лет все платиновые блондины.
Я понимаю, да. Но вот просто даже родился блондин, как я понимаю, нужно родить ли оба блондина, чистые блондины. И количество их людей, количество таких блондинов сокращается просто...
Нет, там доминантные рецессивные гены, но бывают варианты при скрещивании рождаются. Да, мы это на уроках биологии проходили в школе.
Да. Я прочитал, 14% людей блондины 100 лет назад было 60. Вот это то, что я прочитал. Ссылка, естественно, на самый надежный источник.
Но темный ген доминантный, тем не менее, да. Есть комбинации, когда возможны варианты.
Ну, как бы там ни был, сегодня день блондины. Поэтому...
Как может 60% некоторое время назад быть блондинами? Ты можешь себе представить?
Не могу, я тебе говорю.
Китайских блондинов. Африку полную блондинов.
Я
в интернете они голову включают хотя бы иногда.
Я понимаю.
Если бы они сказали там, скажем, в Европе или где-то. Но в мире, Васильич.
Я тебя для этого и
признаю. Да? Южная Америка. Все у тебя блондины там бегают, да? Индейцы блондины, да? Ты чё, брат?
Ну, видимо, я думаю, с одной стороны...
Может, там про Европу хотя бы было написано, не про мир?
С одной стороны, видимо, когда-то была Европа, там Америка наиболее населенным, я не знаю. Или там проводились переписи
или просто
населения.
Кто считает, да? То есть такой был подход.
Кто как считал, да.
Африка, да кто ее считает?
Ну, вы сегодня, конечно, неправильно.
Китай, что ты жжёшь, Василий?
Неправильно начали этот час.
Видно, тебя так новость...
Здесь блондинок, чего вы хотите?
Видно, тебя так новость про Вайнштейна добила.
А что там новость? Какая новость?
Судят за изнасилование.
Я думаю,
а что Помпео нашему
у него
звонил?
Есть возможность нанять хороших адвокатов.
А чего Помпео нашему звонил? Объясни мне. Помпео позвонил Лаврову, сказал, что типа надо дружить.
Я прочитал эту новость.
Я как-то удивился. Наверное, я не очень понимаю, что они имеют в виду.
Наверное, вступая в должность реально госсекретаря, ему надо познакомиться и подружиться, и пообщаться, и как-то представиться. И я думаю, что он совершил обзвон довольно много. Довольно многих людей в мире, и, наверное, в числе первых, наверное, одним из первых был Лавров.
Ну, ты, понял, так понимаю... ты понял суть предложения? Я просто не очень его даже понял.
Нет, я не думаю, что там было какое-то предложение, честно говоря.
Он сказал, что Россия, мы типа хотим дружить, но Россия должна изменить свою политику по вмешательству.
Это да, в дела Соединенных Штатов. Причем потом вдруг опять появилась Украина там, и Донбасс там, и Крым, и все такое. Но я думаю, что это позиция администрации Трампа. На самом деле Трамп теперь периодически объясняет, что когда его задают вопрос, вы же обещали улучшить отношения с Россией, когда вы были кандидатом в президенты. И он говорит, что да, я обещал, но для этого Россия должна изменить свою позицию. Тогда я готов улучшать с ней отношения.
А его кто-то об этом спрашивает?
Ну, периодически спрашивают насчет того, как это самое, собираетесь выполнять свои обещания, спрашивают его в рамках, так сказать, расследования там, комиссии Мюллера. Там,
но, скорее, русофобия до ноября продается лучше. Ну, в Америке это общее. Ну, конечно, в Америке общее отношение к России достаточно отрицательное, ну, поэтому идти против тенденции. Зачем идти против тенденции перед выборами и ломать через колено, говоря, не, сейчас я с Россией подружусь, никакого смысла нет.
Ну нет, он и не будет это говорить. Сейчас он. Ему не надо, нет смысла открывать еще один фронт, так сказать, своей внутренней, конечно, политической абсолютно борьбы. Потому что не очень понятно, что он может получить. Даже вот теоретически, улучшив отношения с Россией, что он, собственно, выиграет для себя в этом вопросе?
Ничего абсолютно.
Да, проиграть он может много, там, да, раздражив довольно большое количество людей. Поэтому, да, здесь, я думаю, никаких новостей позитивных нам, к сожалению, из Америки ждать не придется. Да я думаю, что это и после ноября это не изменится.
Но вот тут очень интересно выступил полковник армии США Джеймс Макдональд.
Это давняя тема, да, мы ее обсуждали
по телевизору. На дипломатической службе.
Да, это да, в Польше. Да, это черт с ним.
Да,
мы
да,
это обсуждали там. Вот, у нас была большая программа на телевидении. Это было несколько дней назад, да.
Это было 28 мая.
Позавчера это
да, было. Вот. Я участвовал в этой программе, да.
Но на радио-то не все слушали.
Там, да.
Сам вся эта статья не имеет никакого значения, да. Но тема интересная в целом. Но я думаю, что...
Просто эта тема гораздо ярче озвучивал Барак Обама. То есть я не... Все, когда говорят о своем моральном превосходстве, ладно, это полковник. То есть это на уровне... Совершенно гораздо более важным и более серьезным звучало просто много
Если
раз.
Кто не понял, он сказал, что русские должны молчать и слушать, когда американцы им что-либо говорят, слушай, поскольку действия США базируются на морали и этике, а Россия руководствуется циничным
эгоизмом. Борис, ну ты успокойся, мы это серьезно обсуждаем.
Со всех сторон много
у тебя
написано, министр
иностранных дел Великобритании заявил то же самое по делу... Не иностранных дел, по-моему, обороны или кто там, Великобритания.
Да.
Заявил это прямо в прямом тексте, да, Россия должна заткнуться и валить. Ну, все там, все про них ясно.
Ну, возвращаясь к Соединенным Штатам, действительно, в ноябре же будут выборы в Конгресс, и от этого зависит в том числе и судьба самого президента Трампа отчасти, потому что теоретически, если обе палаты, и палата представителей, и Сенат получат большинство демократов, у тех будет возможность инициировать, хотя бы инициировать процесс импичмента. Я думаю, что шансы не очень велики на сегодняшний день демократам США взять контроль над обеими палатами Конгресса, но шанс такой, безусловно, есть. И будем за этим делом наблюдать. Я думаю, никаких вообще возможностей, шансов и отдаленных поймать Трампа на сговоре с Россией нет. Это уже всем очевидно. Ничего не было найдено. Но поймать на чем-нибудь другом они, наверное, могут попытаться там на... каком-нибудь факте отмывания денег в прошлом или что-то он сказал несоответствие действительности, вызвать его на ковер и под присягой повторить, как это было с Клинтоном, наверное, могут попробовать. Но для этого, я повторяю, демократам надо выиграть выборы в ноябре, первый вторник после первого понедельника ноября, чтобы получить большинство в Конгрессе Соединенных Штатов. И сегодня пока такой шанс есть, но я не вижу, что он такой превалирующий шанс. Но как бы там ни было, я думаю, что русофобия будет продолжать сохраняться, и, к сожалению, в американском истеблишменте. Ее нет вообще, вот я тебе могу сказать, ее нет особо в американском обществе. А вот в американском истеблишменте, в вашингтонской тусовке, эта русофобия довольно далеко зашла. И развернуть этот корабль, мне кажется, будет очень сложно и займет довольно много времени.
Повода нет.
Повода нет. И вот главный вопрос, который мы сейчас подняли, что выигрывают те, кто попытается повернуть этот американский корабль в сторону России, предположим. Пока нет вот этого пряника, который в политической карьере они могут выиграть от того, что они изменят курс, значит, политический курс США. Ну и вообще, в общем, Россия тоже как-то не особенно заигрывает с Соединенными Штатами, поэтому...
А какой смысл?
Да, смысла тоже никакого нет.
Слушай, вы приняли закон о санкциях. Какой смысл заигрывать? А главное, да, с кем заигрывать?
Я понимаю, да, поэтому с обеих сторон...
Ну, согласись, да, с президентом и с Госдепом нет никакого смысла беседовать, потому что закон принял Конгресс.
Да. А Госдеп и президент не смогут никак
воспрепятствовать... Плюс после Лаврова, у нас беседа Лаврова и Керри, у нас большое разочарование в возможности Госдепа. Когда по серии Лавров и Керри договаривались, все подписывали, Керри поднимался на трап самолета, и в этот момент договоренности прекращали действие.
Ну, в Соединенных Штатах, да, Госдеп является всего лишь одним из федеральных ведомств. Извините, далеко не самым мощным. Кстати говоря, довольно много американцев вообще не знают, что такое Госдеп, зачем он нужен и почему он так называется, Государственный департамент. Никто толком не понимает. Тем более, что Государственный департамент и госсекретарь есть в каждом штате, но они занимаются совсем другими делами.
И они как раз занимаются штатом.
Они занимаются штатами, занимаются там документами, печатями, апостилями, там, утверждением законов и так далее. То есть чем занимается секретарь штата? А вот чем занимается государственный США, как ни странно, внешней политикой?
И... Хороший вопрос. Когда Америка изменится и перестанет вмешиваться в дела других стран, включая Россию? Никогда.
Ну, ни одна страна, мне кажется, не захочет добровольно отказаться от возможности вмешиваться в свою пользу в дела других стран. Это нормально. Мне кажется, это стоит признать.
Не
да, никогда этого
Америка.
Не случится.
Нет, Америка не перестанет никогда.
Да никто никуда не перестанет. Если есть возможность вмешиваться, почему не вмешиваться?
Ну, это разные вещи.
Вопрос только, как это делать и вмешиваться так, чтобы тебя не поймали, или, по крайней мере, вмешиваться очень деликатно. Но, мне кажется, в современном мире глобальном...
Ну, согласись, еще никто не обвинял американцев в деликатности.
Нет, да, во внешней политике
понятие
вообще...
деликатности американцы, это довольно забавно.
Деликатность во внешней политике вообще скорее, я думаю, отрицательное качество, а в прямом смысле этого слова. Вот. Внешняя политика, в конце концов, это продавливание своих национальных интересов. Ну да, можно использовать разные методы, но многие считают, что во внешней политике цель должна оправдывать средства, потому что ты продавливаешь интересы своей страны.
Цель оправдывает средства. Кажется, я где-то это слышал.
Да, вот есть такая точка зрения. Ты это слышал.
Да,
наверняка.
Где-то...
Может быть, даже где-то читал. Вот. Но как бы там ни было, интересы страны, если они требуют, так сказать, вмешательства в дела другой страны, ну, это происходит и происходило всегда в истории. Посмотри на историю мировую и дипломатии, и политики, и внешней политики. Всегда страны пытались влиять друг на друга. И ничего, к сожалению, противостоять этому никак нельзя. Мне кажется. Особенно в 21 веке, где все стало глобальным, СМИ, там, информационная система, где люди путешествуют миллионами людей каждый день, пересекая границы и так далее. Эта вещь довольно трудно предотвратимая. Проблема с Америкой, я, если можно,
да,
выскажу свою мысль, связана с тем, что Америка... Как это не, может быть, кому-то это будет неожиданно звучит, глубоко провинциальная страна, которая не, совершенно не интересуется внешними делами. Средний американец очень мало интересуется и внешней политикой, и тем, что происходит в мире, и живет защищенный своими двумя океанами и всего с двумя соседями, Канадой и Мексикой, которые вполне... так сказать, управляемый, скажем так, хотя бы в силу размеров и своих экономик, и военных возможностей союзники Соединенных Штатов. Поэтому американцы живут несколько замкнуто. И поэтому внешнеполитическая элита США, вот как я, так сказать, для себя определяю, это порядка 20 тысяч человек на 340-миллионную страну, в общем, имеет гораздо больше свободы рук, нежели имеет свободу рук, например, российская внешнеполитическая элита, которая находится под довольно пристальным вниманием своего собственного общества, которое является гораздо более космополитичным, нежели американцы. Американцы интересуются там, ну, своим штатом, своим графством, своей улицей, своим школьным округом несравнимо больше, чем тем, что происходит в мире. И вот эта свобода внешнеполитической элиты США... Их, я бы сказал так, неподотчетность гражданскому обществу является очень большим минусом, на мой взгляд, минусом Соединенных Штатов, что приводит к тому, что огромной военной машиной, огромной внешнеполитической машиной управляет не просто сравнительно небольшая и очень замкнутая группа людей, но и находящаяся вне контроля знаменитого американского гражданского общества, где есть тысячи организаций, которые контролируют свое правительство в области внутренней политики, там, правопорядка, там, социальных реформ. А во внешней политике таких организаций раз-два и обчелся, и, в общем, они в значительной степени сотрудничают с той самой элитой, вообще являются частью той самой элиты, которая управляет этим огромным внешнеполитическим кораблем Соединенных Штатов. Поэтому проблема с Америкой не только в том, что она вмешивается в дела других стран, а проблема в том, что 99% американцев понятия об этом не имеют и, в общем, и не вникают, им это не интересно, на их заработок, там счет в банке и чек, который они получают два раза в месяц, это никак не влияет. Вот в этом, мне кажется, большая...
А даже если влияет, они не прослеживают это. Но Америка ведь всегда была такой, Америка всегда была очень замкнутой страной.
Она замкнутая,
провинциальная. Все-таки надо же понять, что все новости доходили до Америки с учетом того, как в 18-19 веке с колоссальным опозданием. В Европе уже все прошло, до Америки докатилось.
Совершенно верно, да. Там ведь еще одно обстоятельство, которое делает Америку такой своеобразной страной. Она была создана иммигрантами, она была создана теми, кого высылали из европейских стран, теми, кто уезжал в силу разных причин, там, религиозных гонений и так далее. И они уезжали с одной простой мыслью – построить новую страну за океаном, не так, как строились их страны в Европе. Сделать не как в Европе.
Ну, Николай Васильевич, и да, и нет. Потому что многие из них ехали вообще ни с какой задачи, никакую страну строить, а покорять территорию. Поэтому, когда мы возьмем с собой Дикий Запад, да, то есть это был просто такой расцвет бандитизма, где каждый город своя страна, где правит тот, кто быстрее достает пистолет из кобуры и производит первый выстрел.
Совершенно верно. Они считали, что это не расцвет бандитизма, это так вот устроена жизнь.
Они не говорили ничего по поводу того, что они что-то строят.
Нет, они создавали свою страну в смысле, Европа плохо сделана, Европа. Плохо. Они оттуда уехали, потому что плохо. Это бесконечные там войны, бесконечное деление территорий.
Часть уезжала так, а часть уезжала для того, чтобы обогатиться. Например, посмотри, у тебя весь юг плантаторский, да? Потому, что Европа сделана плохо. Они-то сделали так плохо, как в Европе не было плохо. Потому что такого рабовладения, которое было в Америке, в Европе в это время уже и близко не было.
Я говорю не про образ жизни, я говорю про устройство политическое.
Когда у тебя в политическом устройстве присутствуют элементы, которые ближе к древности, чем к просвещенной Европе, когда у тебя поражены в правах были такие категории граждан, которые в Европе в этот момент просто не существовали, как пораженные в правах.
Рабовладение привезли европейцы.
Да, конечно, они у себя давно от этого избавились. Да. А Америка-то, извини, продолжала и продолжала.
Совершенно верно, да. Но как бы там ни было, надо понимать, что европейцы, американцы, политические системы при всей их близости устроены, и менталитет, и приоритеты устроены довольно по-разному.
Абсолютно по-разному,
согласен. Если европейцы гораздо более вовлечены в международные дела, в том числе друг друга, Америка, конечно, очень замкнутая страна, и в принципе...
Затем немногие же рассказывают, а давай посмотрим, у тебя же что такое Америка? У тебя Америка – это сочетание очень разных традиций. При этом ни в коем мере не только и не столько бунтарских. Но у тебя, с одной стороны, это у тебя была Британская империя, колония Британской империи. С другой стороны, это у тебя была территория Франции. Частично были земли Голландии. Частично у тебя было влияние Испании. Частично у тебя было влияние и гигантской Мексики, у которой была своя устоявшаяся форма правления. Поэтому у тебя происходило столкновение абсолютно разных государственных проектов. И сейчас тот проект, который победил, он же относительно недавно государственный проект победил на всей территории. Он же был заявлен.
После гражданской войны, безусловно.
И то после гражданской войны у тебя еще долго шло, да? Потом у тебя после гражданской войны была гигантская война с Мексикой, которая привела к тому, что на территории современной Америки увеличилась колоссальным образом. Когда они заграбасали Калифорнию, Техас и так далее, и так далее. Потом продажа Аляски, где была вообще другая форма управления. То есть мы говорим о, как на всей территории, о составившемся проекте, не совсем корректно.
Не, ну просто мы говорим о ста годах буквально, когда сложилось все это, по сравнению со столетиями, которые, так сказать, уходили на то же самое в Европе. Америка очень динамично стартовала.
Да, но тем не менее, это половина практически срока жизни Америки.
Ну да, в том-то и дело, она динамично стартовала. Вообще страна с очень короткой историей. Это тоже делает ее... в общем, довольно замкнутый на себе, потому что всю свою историю американцы в первую очередь разбирались сами с собой и отвергали мировой опыт. Вообще принципиальное отвержение, можно сказать, отвергание, как по-русски
ну,
будет.
Ну, как сказать, с одной стороны опыта... да, с другой стороны нет, потому что они как раз взяли мировой опыт. Не случайно у тебя они брали опыт и французской революции, не случайно
они
и отцы основатели...
Очень избирательные, очень
ну,
критические,
конечно. Они брали
конечно.
Мировой опыт, они-то сами не разработали ничего.
Ну,
то есть кто-то говорил, что это масонские модели.
С этим. Я думаю, что американская конституция очень оригинальный документ.
Да, но только если ты посмотришь, там очень много отголосок как раз...
Ну, там из Библии отголоски, конечно, безусловно.
Нет, нет, в этом дело. Там как раз это было направление мысли того времени европейское.
Ну...
Только более жестко.
Я думаю, что... Нет, безусловно, там и европейские мыслители сыграли свою роль. Но весь проект... вот.
То есть проект масонский.
Это не доказать, не опровергнуть нельзя.
Ну а что там, они не отвергали вот. Никогда,
тем более, что
они масоны.
Масоны настолько разнообразны.
Нет,
это
но
как...
они не опровергали, что они масоны. У тебя в масонской архитектуре, посмотри, я
и
же
да,
не,
и нет,
не
да.
беру, но Вашингтон весь масонский город.
И да, и нет,
по
да.
Просто... На долларе.
И на долларе масонские знаки.
Ну, на долларе, причем художник, который это нарисовал, российский художник на самом деле. То есть,
а что это меняет?
Это ничего не меняет, просто масонов десятки разных направлений. Это нет единой организации масонской, это миф. Их очень много направлений, они сильно отличаются друг от друга.
И, да,
и в то время в Европе, когда создавалась Америка, в Европе действительно масоны были...
Общая идеология масонства-то
да.
есть?
Ну, в чем она заключается?
Ну, во-первых,
общий
если
диалог.
Ты не масон, ты не можешь этого знать.
Но сейчас уже,
потому
наверное,
что это
таких,
была
таких секретов...
одна из особенностей масонов.
Сейчас уже, наверное, таких секретов нет.
Не, ну, те, которые серьезно изучали этот вопрос, если у тебя нет общих черт, тогда они не называются одним словом. То есть, несмотря на наличие большого количества ложь и различий внутри них, тем не менее, есть, конечно, нечто общее, что все это движение называют масонами.
Но масоны сыграли большую роль, да, в создании Соединенных Штатов. И, кстати говоря, ведь и масоны-то и считали себя элитой мировой, и они хотели найти приложение.
А что ты так вдруг стал с этим бурно бороться, хотя американцы сами и не скрывали? Если ты посмотришь, например, на юге, вот там, где я жил, там, в Алабаме, буквально каждое третье здание было чуть ли не масонское.
Я вообще с этим не борюсь. Я просто говорю к тому, что, во-первых, масонов было много, и они разные между собой боролись. До сих пор, кстати,
в Нью-Йорке конкурируют. Гигантский масонский храм. Пожалуйста, заходите, там экскурсию проведут.
Ну, там и мормоны.
Всё
там,
да,
нет, ну, есть
мормоны
такое дело.
Другая тема.
Но второе, да, это была общая тенденция мировой элиты в этот момент. Роль масонов выросла в этот момент, когда создавались Соединенные Штаты. Они, безусловно, сыграли очень большую роль в основании этой страны. А в-третьих, сегодня...
А давайте, что в-третьих, мы договорим после новостей. Я тут должен прерваться. Доброе утро, друзья, с нами Николай Злобин. Сейчас через пару минут к нам присоединится Михаил Леонтьев. Мы сейчас быстро договорим то, на чем остановились перед уходом на новости.
Да, но я просто хотел сказать, что сейчас, конечно, в Америке масоны скорее превратились в такую забавную секту. Разные группы масонов, они периодически маршируют по Вашингтону и другим городам. В основном это старички. Проблема, которая там есть, это проблема, что им очень трудно рекрутировать молодежь. Молодежь не понимает, зачем нужно идти в эти организации. У них, конечно, прикольная одежда, прикольные шапочки такие масонские, там разные. Я их частенько вижу, но... Конечно, это уже не является драйвом там, американской или мировой политики. Я думаю, политика мировая, глобальная, и масонство разошлись довольно далеко друг от друга, и вряд ли теперь, так сказать, они когда-либо сойдутся. Хотя, никогда не говори никогда. Но сегодня масоны в Америке воспринимаются как люди таких в смешных шапочках, которые периодически маршируют по американским городам в своих парадах.
Ловко Злобин отвел от масонов взгляды.
Да, у него ничего не получится. Но давайте переведем взгляды к очень важной теме, потому что я вот разразился гневной репликой по поводу роста цен на бензин и получил очень интересное профессиональное мнение от Михаила Леонтьева и попросил его выйти с нами на связь, чтобы озвучить его лично.
Доброе утро, Михаил.
Напомню, что Михаил, кроме того, что политический обозреватель, блестящий экономический журналист, также сейчас высокопоставленный сотрудник главной нефтяной компании. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро. Да, извините, что я прервал вас.
Не, ну просто значит, это важно, потому что тема большая. Да.
Я попытаюсь ответить на твой вопрос
ценой на бензин,
с грузинским акцентом, да, по поводу нефтяников и особенно торговцев, потому что их гораздо больше жалко в настоящий момент. Хочу сказать такую вещь, вот начать с того, что компания, например, наша, Роснефть она называется, она последнее время теряет на каждом литре продаваемого бензина 5 рублей. Сколько мы должны терять, чтобы нас не обвиняли в кровопийстве? Значит, что это вообще такое? Вы понимаете, значит, то, что произошло, является абсолютно предсказуемым, предсказанным компанией. Мы об этом трубили 2 года. Значит, самая главная причина того, что происходит, это дефицит нефтепродуктов на внутреннем рынке. Откуда взялся дефицит? Дефицит является результатом фискальной политики. Объясняю для народа, результатом налоговой политики. То есть серии вот этих налоговых маневров, которые 2 лет осуществляются, при которых системно, целенаправленно стимулируется экспорт, в первую очередь сырья, в ущерб переработке внутри страны на внутренний рынок. Значит, вся переработка в результате этой деятельности в России, практически вся, убыточна, устойчива и глубоко убыточна. Почему я торговцев начал защищать? Потому что компании при более или менее благоприятной конъюнктуре могут кое-как компенсировать затраты на переработку, которые теперь являются наказанием в России, да, за счет там добычи, за счет экспорта и так далее. Торговцы этого делать не могут, у них нет рабочей. Вот, понимаете? И вообще, то есть это наложившийся фактор. То есть фундаментальной основой нынешнего кризиса является налоговая политика. Долгосрочная налоговая политика, значит, которая привела к тому, что переработка убыточна. И компании начали, которые самые частные, самые шустрые, в массовом порядке просто сокращать переработку, гнать сырье. Теперь у нас изменилась конъюнктура, значит, при которой нефть, как известно, подорожала, естественно, на внешнем рынке подорожали нефтепродукты. То есть теперь можно и нефтепродукты гнать на экспорт, потому что там очень высокая, маржа, очень высокая премия. Вместо того, чтобы заниматься, во-первых, оперативным регулированием. Да? Ну, слушайте, остановите экспорт до того, как рынок сбалансируется. Вообще введите запрет просто на экспорт там бензина, да? Кроме там межправ соглашений, то есть каких-то обязательств, которые обязательно надо выполнять. Вот этот фонтан закройте. Нет, начинается перевод пальцами стрелок, то есть совершенно естественного социального недовольства нефтяные компании. Нефтяные компании являются донорами. Знаете, такой простой вопрос. У нас в бюджете нефть заложена почем?
40 с небольшим?
43. 43 точно. 43 доллара. Сколько сейчас нефть стоит?
Сегодня 77 с небольшим. Ну, смотри, какая.
Сегодня 77, да? Кому это все идет? Вот это что такое? Ответ на вопрос, кто пьет кровь христианских младенцев, а не христианских тоже.
Так,
вот простой ответ. Зачем? Куда?
Так какое министерство? То есть это
он
Минфин?
Решая свои ведомственные задачи и переводит стрелки, вместо того, чтобы регулировать рынок. Они вот акцизы, да, хочу очень... Это важная вещь. Вот это важно отметить. Вот эти самые плавающие акцизы, которые должны уменьшить экспорт, увеличить переработку, уменьшить убыток в рознице, да, в бензиновой, уменьшить, не ликвидировать его. Вот люди, может быть, когда это будет, когда и если это будет сделано, потому что это сделано должно было быть вчера. Так вот, они надеются, что начнет дешеветь бензин. Он не начнет дешеветь, потому что причины фундаментальные, потому что надо принимать гораздо более радикальные меры. Это раз. И надо менять эту вот дебильную систему, при которой, значит, переработка является наказанием Божьим.
Я только одно не могу понять, Михаил, но если я правильно понимаю, Новак и там Саудит и все прочие приняли решение о сокращении добычи нефти, правильно? Ну, да. В том плане, что для поставки на внешние рынки. Или это сокращение добычи относится также и для внутреннего рынка?
Нет, сокращение добычи – это сокращение добычи. Мы просто меньше добываем. Дальше компании балансируют. Значит, я за свою компанию могу ответить. Мы практически не экспортируем переработку. Мы не экспортируем топливо. У нас меньше 2,5%. Могу сказать, что все остальные начинают там, с 7,5% и вплоть до 90%. В настоящее время идет на экспорт. Я не смею осуждать частные компании, небольшие, тем более средние компании, которые таким образом оптимизируют свою деятельность. Для этого рынок и существует. А задача регулятора – обеспечивать на рынке такое регулирование,
государство...
которое стимулировало бы позитивную деятельность.
То есть, да? Государство...
А не пополнение
убытки
любой ценой.
То есть, понимаешь? Государство любой создалось... Ценой. Я прошу понять. То есть, государство создало систему, при которой первое – переработка и продажа внутри страны для нефтяных компаний невыгодна.
Невыгодно.
Вторая центром...
Мы об этом говорили 2 года.
Да, вторая центром, если угодно, аккумуляции прибыли является не нефтяные компании, а государство. То есть все сливки снимает себе.
Ну, так устроена наша бюджетная система. В конце концов, я даже ее сейчас не буду обсуждать и осуждать. Но у нас главным, когда мы говорим, что мы сидим на нефтяной игре, речь идет не о том, что у нас вся экономика на нефти построена. У нас бюджет построен на нефти.
Понимаю. И последний вопрос, чтобы мы успели.
Основные изъятия идут с нефтяной, вот, причем
да.
нефтегазовой.
Что надо сделать и как быстро можно сделать, чтобы понизить цену на бензин для потребителя?
Мне кажется, что надо просто принимать, во-первых, чрезвычайные меры. То есть есть меры текущие, оперативные. Ну, хотя бы просто взять и прекратить экспорт бензина. Кроме государственных обязательств, кроме тех контрактов, вот это вот рыночный экспорт, фонтан. До того, как рынок сбалансируется временно. И менять принципиально, это отказываться от этого так называемого налогового маневра, который является уродством. Это просто уродство в экономической системе. Вы создаете стимулирование для того, чтобы создавать дефицит на рынке. Понимаете, мы об этом 2 года говорили, теперь, ой, шайтан, надо же, не может быть, откуда оно взялось?
Спасибо большое, вы слышали глубоко профессиональное мнение человека, который знает индустрию изнутри. Это Михаил Владимирович Леонтьев, в данный момент вице-президент компании «Роснефть». Это очень интересный вопрос, зачем Штаты слиплись в страну? Я думаю, это во многом, кстати...
Так, еще раз вопрос.
Зачем Штаты слиплись в страну? Это, на самом деле, непростой вопрос.
Ну, я думаю, что одной из причин была попытка освободиться от Англии совместная.
Да, они после этого продолжали слипаться.
Да,
уже
да, но потом...
Там даже Англия была не...
Потом появилась далеко идея, что вообще... Ну, они же слипались, хорошее, кстати, слово, вот, почти к любой стране, к любой империи можно, видимо, применить. А они же, в принципе... Слипались на принципах, на основе конфедерации. Не было такого единства, ни единого государства. Штаты входили на разных условиях, с разными правами. И очень долго...
Это до гражданской войны.
Да, очень долго не было понимания, нужна ли им единая столица, что должен делать единый конгресс, если он нужен. Вообще, зачем президент Соединенным Штатам в той ситуации, когда Штаты являются скорее конфедерацией. Но от конфедерации до федерации они прошли очень большой путь. Сегодня, конечно, это гораздо большая федерация, чем конфедерация. Но все равно, так сказать, конфедеративные начала там еще довольно сильны, хотя, конечно, не идут ни в какое сравнение с тем, что было в конце XVIII века. Поэтому я думаю, что для них это был вопрос выживания, создания единого экономического пространства.
Нет, совсем
хотя...
Европа же не слиплась.
Ну, вот она пытается периодически,
нет,
и сейчас продолжает.
Она не слиплась, единое государство.
Ну, вопрос государства, да. Ну, Штаты ведь соединялись, чувствуя себя различными государствами. Мы с тобой много раз об этом говорили, что просто мы неправильно переводим слово «штаты».
Нет, совсем другая версия.
И какая у тебя версия?
А ты посмотри, откуда шло распространение. Просто если Европа у тебя всегда была равномерно...
Восточного побережья.
О чем речь? Если у тебя Европа всегда была равномерно распределена,
Ну, не всегда, но ну, в новейшей
извини,
истории,
то, что
да.
Ты, то, что мы называем сейчас Европой, Европой, все равно там население там присутствовало даже во времена Римской империи, там разные народы, достаточно высокая была плотность, несмотря на леса и прочее. То есть она была сравнима. То Америка, по большому счету, представляла себе гигантские пустые территории.
Ну, и сейчас, кстати говоря, тоже есть пустые
после
территории.
После чего у тебя происходило следующее. У тебя действительно с восточного побережья шло, если угодно, движение на запад, на вольные территории забирали.
Да, совершенно верно.
То есть они не столько слипались, сколько они разрастались, обрастая административными единицами, но все равно ощущая свою связь через систему поставок, через... Просто иной системы поставок даже не было всего. То есть продовольствие, ну, материалы. Поэтому
а зачем,
здесь
они
у тебя была такая некая единая логистика.
Устанавливали границы между штатами.
А да, границы между штатами де-факто устанавливались тоже ведь достаточно условно. То есть если вначале это были действительные границы между штатами, часть исторической наследия территории французских и так далее, то потом это уже было скорее административное деление, чтобы была хоть какая-то возможность этим управлять.
Ну тогда почему штаты
именно
такие
поэтому они у тебя...
разные по размерам?
О чем речь? Нарисованные по линейке. Потому что кто успел добираться, какая из колоний поселенцев, те это и обживали. Ведь они же очень часто еще шли такой единой религии.
Не, то они есть шли волнами, раз... конечно.
Да, где каждая волна, волнами, да. Где волны оседали, там и получали. Да? Поэтому там ют у тебя, условно говоря, мормоны. То есть такое движение шло.
Французы, немцы, голландцы, да, это по названиям американских городов и городков видно, кто осваивал эту территорию.
То есть поэтому вот это их деление, оно было скорее такое, знаешь, вот успел дойти, застолбить землю.
Ну, в общем, да.
А дальше ты ее начинаешь обрастать разнообразными административными.
В общем,
функциями.
Да, кто-то проводил свои исследования.
Но до своих армий у них сил не хватало у штатов.
А зачем нужна была внешняя армия? Там особо-то никто...
Именно поэтому не было основной функции государства. Потому что если у штата нет своей армии, то как государство оно лишается существенной возможности.
Я начал говорить, кто-то проводил все время исследования о самых
А для защиты против той же Мексики, скажем, в какое-то момент времени, которая была уже тогда достаточно серьезной силой, в том числе и военной, сил отдельных штатов не хватало. И здесь нужна была единая федеральная армия.
Ну, наверное,
нужен
был федеральный бюджет, когда Соединенные Штаты
войну
закупили,
с Мексикой вел кто?
Когда Соединенные Штаты купили огромную территорию Франции, а так называемая Луизиановская покупка, да, там четверть территории Соединенных Штатов была куплена у Франции, нужен федеральный бюджет. Но я хотел просто твою мысль подтвердить тем, что когда я читал исследования о самых популярных названиях улиц, да, в Соединенных Штатах, ну, кроме там главной улицы, там Бродвей и так далее, первый, идут два названия. Улицы названы по именам английских королей, это само собой исторически сложилось. А дальше подавляющее большинство улиц названо по владельцу первого дома на этой улице. Он построил дом. Он назвал эту улицу своим именем. Ну, исторически так сложилось. Потом очень часто городок называется этим же именем.
Да.
Кто первый поселился, тот, так сказать, так и назвал. И очень много названий в Соединенных Штатах. Это вот название первого жильца этого участка, там, до этой улицы, там, или городка. То есть, на самом деле, это действительно, ты прав, шло освоение Америки с востока на запад, знаменитые ворота в Сент-Луисе, да, ворота на запад, это вот огромная арка, которая там стоит, и волны шли. Этого освоения, оно носило, конечно, в первую очередь экономический, в вторую очередь, так сказать, финансово-административный характер. В этом смысле ты прав. Не было смысла создавать независимое государство на этой территории. Да, они, наверное, бы и не выжили.
Не было возможности.
Да, они бы, наверное, и не выжили. Они были такие полунезависимые, там, своей полицией и так далее, но в целом, да, были частью большого проекта.
Согласись, что для государства нужна определенная плотность населения.
Но вообще нужны государственно-образующие факторы. Да, плотность населения, конечно, имеет большое значение. И не просто плотность населения, но и связь этого населения между собой.
Ну, которая идет через плотность. Да,
ведь на самом деле откуда, многие историки доказывают, откуда она, можно оспорить, конечно, это, но многие историки, классические русские, доказывают, что откуда пошло крепостное право в России. Это попытка связать население и не допустить его расползания, чтобы когда нужна была армия там, или когда нужно было, так сказать, проводить какие-то экстренные мероприятия, надо знать, где твой народ.
Знаешь,
территория
здесь...
огромная, а население в России до сих пор недостаточно для такой огромной территории, поэтому надо его закреплять все время.
Ну, только...
Собирать налоги с кого было.
А кто так считает?
Ну, это начиная от Соловьева, извини, за Ключевского.
Мне кажется, что это такое оправдание крепостничества достаточно несправедливое. А мне в этом плане больше нравится, как Екатерина действовала. Она же там при покорении земель, она же начинала с чего? Да? То есть и город есть, если есть дворянство. Почему при Екатерине появилось такое количество дворянских родов? Потому что в городе она расписывала, сколько должно быть дворян, и дальше все сословие. Без сословия город не существует.
Создание сословной системы, да, совершенно верно.
Именно поэтому Екатерина, если угодно, является строительницей России.
Да.
Потому что она построила вот эту систему, которая заставляла людей служить верой и правдой государству, потому что понимали, что они могут стать дворянами со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Была построена иерархия.
При этом концентрация дворянства была не такая, что там все прибежали в Санкт-Петербург, в столицу. Нет, ты именно там сидишь.
Мог стать дворянином быстрее, находясь, в провинции. И выстроить свою административную карьеру.
Да, поэтому каждый город, уже... он именно был сословный, что очень важно. Не просто люди собрались, да? А он должен был быть сословным, должна была быть иерархия.
Но это был уже, так сказать, окончательный этап формирования.
Да, да, да,
а
да.
Вот первоначально, когда дружине надо было набирать, так сказать, воинов, им надо знать, люди же уходили в леса просто и не хотели идти воевать. Поэтому была привязка к земле, была привязка к конкретному хозяину. По крайней мере, такое объяснение вот ранних веков русской истории дают русские классические
историки. Я думаю, что оно неверное, потому что на самом деле эта привязка шла всегда по земле. И не только
земли
в России,
много,
а и во всем. Не в этом дело.
Пустая земля.
Земля имеет смысл при собирательстве. Но когда ты ее возделываешь и обрабатываешь, то качество земли, оно очень важно.
Но все равно, если там...
Вся земля кому-то...
Были случаи, когда деревни просто снимались и уходили
неизвестно
куда.
Вспомни, как у тебя в Англии. Ты ты вроде бы убил животное дикое на земле, думаю, чужое. А это графская земля. Ты идешь в тюрьму. То же самое и в России.
Но
это все принадлежало кому-то, потому что кто-то часто были варяги.
Я понимаю, но когда там речь шла о тысячах и тысячах гектар квадратных... Там...
А ты на них не уйдешь, ты не можешь сняться.
Живет, я понимаю, и на нем живет там 150 человек.
Ты все равно живешь где?
Я понимаю.
Ты не уйдешь от рек, ты не уйдешь от полян. Уйти в тайгу с женой и с детьми, большим поселением, невозможно.
Ну, смотри, уйти на этой огромной территории живет 2 миллиона человек, там 3 миллиона человек, ты их не найдешь просто, реально.
А их не надо искать, потому что они всегда живут где? В местах плодородной почвы, где у тебя есть реки, не так много, где у тебя есть реки, чтобы ты имел возможность коммуникации. Поэтому всегда у тебя цивилизация развивается по определенным даже географическим принципам.
Ну, как правило, да, но Россия огромная по территории страна. В этом
только не вся она пригодна для проживания.
Ну,
ты не уйдешь с детьми, в этом проблема. Ты все равно не случайно приходишь в точки, а там тебя ждут злобные варяги с дружиной.
Там тебя ждут сборщики налогов, и ты просто идешь в другое место и строишь свой дом.
А если ты в другом месте не можешь столько заработать, строить
стоит денег.
На чем
заработать-то, конечно.
Как обмен?
Ну,
на чем, на сельском хозяйстве?
Как бы там ни было, я тебе говорю, как вот объясняю.
Так строилась вся система феодальная. Во всем мире при том. Император, царь, король, как ты хочешь, князь, ему принадлежала вся земля, он выдавал наделы. Наделы выдавали дальше. Отсюда идет все сословная структура.
Совершенно верно. Это было.
Хотя да, я забыл. Ты же считаешь, что история не наука, это достаточно только метод.
Это ты считаешь, что
законы...
история не наука.
Нет, ты мне сказал, что законов не надо, а это были законы.
Это... Нет, я сказал, что нет изначально заложенных законов у каждой науки. Но это мы с тобой начнем старый спор, который мы с тобой уже ведем давно. Вот. Но как бы там ни было, просто одна из проблем России была недостаточность населения при огромности территории. Это возникало все время необходимость собирать большую армию, налоги, вообще понимать, где твое население, хотя бы чтобы планировать развитие страны. И многие историки объясняют необходимость привязки людей к земле именно этим. Прописка отсюда пошла, в частности, в современном, так сказать, изложении. Хотя, наверное, те факторы, которые ты говоришь, они тоже имели большое значение. Но когда шло освоение Сибири, там, ну как можно было говорить, а там люди сами, пусть сами селятся где хотят, а потом мы их там приходим.
Ты в Сибири не сидишь. Во-первых, Сибирь у тебя изначально, как шло покорение, слушай, у тебя Ермак со своими там в диких сражениях.
Ну да.
Когда он брал и раздавал ярлыки, он же не в голое место пришел, не в пустыне.
Ну,
нет, там
и,
в Сибири
и,
тоже было
и,
не так все однозначно.
И по пустым местам он шел днями, там, неделями.
Правильно, и там почему-то
не остался.
И сейчас
еще в России есть места, где от деревни до деревни надо ехать.
Трагедия в том, что сейчас деревни многие стали пустыми.
Но
есть
это
такая
правда,
проблема.
Да, это правда.